перед этой лекцией достаточно долго обсуждали, про что бы стоило ее читать. Как-то собрались, обсуждали, и, ну, в общем, как получится. Потому что хотелось бы, ну, как-то продолжить, с одной стороны, линию, которая уже была намечена ребятами в отношении, ну, какой-то общепсихологической ситуации, связанной с жизнью на интенсиве, с пониманием того, что есть ощущения, чувства, переживания, аффекты. Дальше, соответственно, что есть тревога, что есть какие-то, ну, возможности человеческие обращаться с различного рода своими ощущениями, чувствами, аффектами, переживаниями. Есть психологическая культура обращения с этими переживаниями. Есть терапевтическая реальность, которая поддерживает культуру обращения со своими переживаниями и со своей жизнью. И есть некоторая реальность, в которой мы все находимся. В свое время, в 1935 году, в одной из своих работ, немецкий философ, психиатр, экзистенциальный философ Карл Ясперс ввел такой термин, который назвал пограничная ситуация. И если посмотреть на какие-то определения пограничной ситуации, то в разных своих работах и в разные периоды своей жизни Карл Ясперс давал разное определение термину пограничная ситуация. Ну, например, в одной из своих работ он говорил, что пограничная ситуация – это ситуация, при которой возникает серьезная опасность для жизни. То есть это ситуация, когда человек сталкивается со своим бессилием и невозможностью что бы то ни было изменить. В другой своей работе, ну, естественно, в этой ситуации человек находится в очень серьезной тревоге, в ситуации разлитого ужаса. И, по сути дела, испытывает глубочайшие потрясения, которые выражаются в страхе, борьбе, ощущении неизбежности смерти, страдания, изоляции, одиночества и вины. Что я все равно окажусь виновным, я вынужден страдать, я вынужден умирать, я абсолютно бессилен перед лицом обстоятельств, я все равно окажусь виновным, что бы я ни делал, я окажусь в изоляции, и мне очень страшно. В другой своей работе тот же самый Карл Ясперс под этим термином обозначал, под термином «пограничная ситуация», обозначал совершенно другое. Он понимал под этим термином тот период в жизни человека, а также государства, общества, когда создаются одни ценности и одновременно разрушаются, развенчиваются другие ценности. Мы очень хорошо понимаем, что оба эти определения стоит иметь в виду, потому что одно из них относится к каким-то катастрофическим изменениям в жизни человека и общества, другое включено абсолютно нормально в нашем мирном существовании, в то переживание, которое всем нам известно как подростковый возраст. Когда это вот экзистенциальный вызов смены ценностей, ощущения небытия, страха отвержения, ощущения расщепленности мира и полное отсутствие каких-то опор дано нам всем в опыте, и поэтому мы все оказываемся чувствительны вот к этому пограничному слою. Я бы хотела сделать некоторые уточнения. Ну вот человек может даже гриппом болеть по-разному. То есть один болеет гриппом, примет таблеточку, ну так, вылежит с пару деньков, ну дальше витамины и порядок. Другой же будет из этого создавать пограничную ситуацию. Он будет таким образом организовывать среду, мир, отношения людей вокруг себя, что всем мало не покажется. То есть будут враги, будут друзья, будет ощущение, что я умираю, будет ощущение того, что все равно все виновные, потом будет ощущение вины перед теми, перед кем я виновна, и так далее, и так далее. То есть полная ситуация бессилия при температуре 37,2. И тогда мы переходим к другому термину, который называется пограничная организация личности. Потому что этот термин, который ввел в свое время Отто Кернберг и развивал его в своих работах, конечно же, не означает то, что мы как бы постоянно находимся в некоторой пограничной ситуации, которая, в общем, неизбежно толкает нас на реализацию отыгрывания различных вот чувств, аффектов, очень сильных переживаний. Пограничная организация личности предполагает, что ребенок в своем развитии не может как бы соединить в одном объекте противоположные какие-то черты, противоположные свойства этого объекта. Он говорит: уведите плохую маму, приведите хорошую. Уберите плохого президента, приведите хорошего. Уберите плохую власть, приведите хорошую. И так далее, и так далее. То есть тогда, когда мы не можем смотреть и видеть в одном и том же человеке, например, принимая в нем очень противоположные черты, что человек один и тот же может вызывать у нас уважение и отвращение, вызывать какое-то, ну, я не знаю, сочувствие, жалость, и одновременно при этом можно сохранять, ну, например, какую-то очень ну, сильную привязанность к этому человеку, в то же время, ну, не очень уважая его за некоторые проявления. То есть хорошие родители, они делают ошибки, и дети растут на ошибках хороших родителей. Это уже коготовские фразы. А дальше, соответственно, хорошие терапевты тоже делают ошибки, и клиенты растут на ошибках хороших терапевтов. Ну, просто тогда, когда мы вываливаемся в некоторое небытие и вынуждены с этим справляться. Если взять все-таки термин «пограничная ситуация», то если человек, а все мы организованы в этом пограничном слое так, что этой пограничности у нас очень много у всех, но в силу того, что в развитии своем мы проходим определенные стадии, и этой пограничности у нас очень много у всех. Но эта голова дракона не всегда поднимает голову. Но у кого-то она такая небольшого размера, а у кого-то очень большая. И вот если есть внешняя какая-то стимуляция в виде пограничной ситуации в обществе, в сообществе, то тогда есть определенная какая-то провокация, чтобы эта голова дракона поднялась, подмяла под себя все остальное, и тогда мир оказывается расщепленным на своих врагов, на добро и зло. И человек, теряя свою индивидуальность, теряя свою идентичность от ужаса, от паники, от дикой тревоги и бессилия, как бы меняет свою идентичность на принадлежность. Мы хорошо это видим на примере подростковых групп. От одного берега детства уплыл, к другому берегу взрослых еще не пристал. И вот этот период объединения людей в подростковые группы повторяет общество в тот момент, когда испытывает панику, тоже склонно образовывать огромные группы, называя это «моя идентичность», «моя позиция». Тогда, когда индивидуальность не может существовать от бессилия, паники, ужаса, но в одиночестве, тогда через принадлежность гораздо легче, ну, как-то выжить, чувствовать себя не одиноким, поддержанным, более того, реализующим какую-то идею. И выбираться из этого можно, в общем, разными путями, потому что, ну, как бы, есть вынужденная дезадаптация, тогда, когда мы сделать действительно реально ничего не можем. На нас идет цунами, ну, я не знаю, там, обстрелы какие-то, еще что-нибудь. Но это то, перед чем мы абсолютно бессильны. А есть выбранная дезадаптация, тогда, когда человек, в принципе, может адаптироваться, может начать, продолжать искать хорошую форму, но по какой-то причине перестает это делать, потому что все вокруг перестали, и я перестал. Ну зачем мне это делать, когда мне проще объединиться с какой-то группой по подростковому принципу и как-то, ну в общем, пытаться в этой, к этой группе принадлежа немного, ну, в общем, перестать думать о принятии какой-то индивидуальной ответственности. Вчера на тренерском сборе у нас вышел такой большой теоретический спор относительно вынужденности и выбранности. Когда речь, вообще-то я хотела бы даже сказать о том, что когда идет угроза существованию вида, очень часто включается мораль. Мораль как некоторый регулятор каких-то очень больших процессов в очень больших группах. Это правило выработало человечество, культура человечества за долгие века. Здесь очень сильно поднимает голову церковь, здесь очень сильно поднимает голову государство. Как только ситуация становится более безопасной, мы в большей степени начинаем опираться на этику, на какие-то индивидуальные ценности, на какую-то свободу собственного выбора. И есть люди, которые говорят, ну как же, мы же вот живем в поле, мы проводники процессов поля. И, ну, что значит быть проводником процессов поля? С одной стороны, это, конечно, очень здорово, а с другой стороны, немножко флюгер на ветру. Потому что есть так называемая надситуативная активность. То есть это способность, не теряя чувствительности к процессам поля, все-таки сохранять какую-то способность к индивидуальному выбору. Потому что пограничная ситуация провоцирует нас на то, чтобы стереть индивидуальные черты и превратить нас в толпу, охваченную аффектами. И в этом отношении мы можем противостоять этому с разной силой в зависимости от незавершенных задач развития в детстве, в актуальной ситуации, от каких-то своих собственных ресурсов и поисков опор. Когда мы охвачены аффектом, то мы перестаем тестировать реальность. И переставая тестировать реальность, ориентируемся не на тестирование реальности, то есть не на возможность действительно как-то провести какие-то эксперименты в зоне собственного опыта, а ориентируемся на те идеи, которые нам говорят и как делают другие люди. И аффекты, когда человек охвачен аффектом, то это потеря чувствительности, то есть очень сильные чувства, очень сильные эмоции, доходящие до аффекта, это просто скопление такой энергии дурной в том месте, где чувствительность напрочь утрачена. И наша задача, как терапевтов, это не вызывать у людей сильные чувства для того, чтобы они их отреагировали, чем сильнее, тем лучше. Наша задача, как терапевтов, состоит в том, чтобы восстанавливать чувствительность. Восстанавливать чувствительность к своей персональной жизни, к своей индивидуальной ценности, к своему какому-то уникальному бытию. И в этом смысле, ну, как про гештальт-терапию очень часто говорят, ну, вот сейчас время прямо для гештальт-терапевтов, здесь и теперь, ори и отреагируй. Вот прямо время такое для гештальт-терапевтов. Ну, я думаю, что можно ко всему этому отнестись как-то тоньше, глубже и внимательнее. Так вот, я закончу сейчас тем, что я хотела сказать по поводу спора на тренерском сборе вчера. Потому что этот спор был про вынужденность и выбранность. Мне кажется, что когда я говорю, что я вынуждена что-то делать, вынуждена, то это означает, что я перестаю делать какое-то индивидуальное усилие по принятию ответственности за свою жизнь. И когда я, ну, как бы теряю опору на свою индивидуальность, я вынуждена, потому что так складываются обстоятельства. И действительно, обстоятельства нередко так складываются, что я вынуждена что-то делать. Но они не всегда и не во всем так складываются. Это может быть очень гиперболизировано. И если личность погранично организована, то у нее всегда все вынуждено. А если человек больше опирается на себя, на какую-то свою индивидуальность, то у него остается возможность какого-то выбора. По этому поводу Виктор Франкл, который был осужден попасть в поезд, который на следующий день шел в печь в концентрационном лагере, писал письма накануне этого события и, в общем, почти уже был в панике по поводу того, что надо вообще-то, ну, совсем попрощаться в этой жизни. Но в какой-то момент он подумал, ну ведь есть же масса всяких обстоятельств, которые могут измениться, и есть некоторая вероятность того, что этот поезд туда не пойдет. И действительно, изменились сводки с фронта, от этого поезда отвлеклись, И как-то он не пошел. И он встретил этот факт не как чудо, а как некоторое понимание того, что в любой ситуации может случиться всякое. И может быть и так, что ну, как бы то, что считается вынужденным, у человека всегда сохраняется какая-то точка выбора, как это переживать. Ну, я сейчас передам микрофон Саше. Может быть, для того, чтобы ну, как-то он дополнил, добавил, сказал что-то про терапевтические отношения в ситуации пограничного расщепления.
Доброе утро. Ну, правда, вот сегодняшняя лекция, она получается о тех отношениях, о терапевтических отношениях, которые возникают ну, в достаточно особой социальной ситуации, вот, которую мы именуем пограничной ситуацией. Ну, для меня определение пограничной ситуации достаточно простое. В нашей жизни те ситуации, с которыми мы сталкиваемся в поле, они обычно таковы, что так или иначе мы их можем поменять. Пограничная ситуация для меня – это ситуация, которую я лично изменить никак не могу. Я не могу прекратить гражданскую войну в нашей стране. Я не могу сейчас, если что произойдет, помочь моей семье, которая, допустим, находится в Одессе. Я могу, ну, не знаю, поменять ситуацию в диалоге с Леной. Я могу что-то сделать на терапевтической или клиентской группе, в которой я нахожусь. Я могу договориться о чем-то с базой Робинзон, если мне понадобится. То есть те ситуации, которые у меня возникают, и которые не вызывают мощных каких-то чувств и эффектов, это ситуации, которые я могу, соответственно, поменять. Но есть у каждого из нас ситуации, которые мы изменить не можем. Ну, как бы мы ни хотели. И, естественно, когда возникает такая ситуация, то вместо обычных чувств, обычных переживаний, понятное дело, возникают достаточно мощные эффекты. Ах, как это так? Возникает ситуация, которую я никак изменить не могу. И вместе с тем, это, в общем, некоторая реальность, и тогда она порождает достаточно мощные эффекты, вот, которые, ну, как бы, выплескивают наше индивидуальное содержимое, ну, далеко наружу, куда-то туда, вот, зачем мы, в общем, даже и догнать это содержимое не можем. То есть возникает ситуация, которая, собственно, в психологии, в психиатрии называется ситуацией диссоциации. То есть что прежде всего делает пограничная ситуация? Она рвет нас на части. У нас отдельно начинает жить наше тело. Вот, ну, непонятно где, и мы не понимаем, где оно. У нас отдельно начинают жить наши чувства, наши переживания, ну и, соответственно, отдельно живет наш прекрасный чистый разум. Далеко не просто в пограничной ситуации взять и осуществить некоторый выбор, потому что пограничная ситуация полярна, и она, ну вот в данном случае, прежде всего, ну, если хотите, вынуждает нас, ну, может быть, обрекает нас на то, чтобы мы, прежде всего, получили опыт некоторых вот этих вызовов, которые нас заставляют принять это пограничная ситуация. Ну, например, такой простой вызов, как вызов между моими возможностями и моими, соответственно, ограничениями. Ну, в общем, так по доброй воле я, в общем, не каждый день сталкиваюсь вот с тем некими пределами моих возможностей и пределами моих, соответственно, ограничений. Ну, это выбор, который, если его усилить, это будет выбор, вот то, что я говорил, характеризуя пограничную ситуацию, как выбор, ну, как вызов, связанный с тем, что я должен умереть. Но это правда. Смерть – это некий предел моих ограничений, некая предельная ситуация, вот которая, собственно, исследуется мною, да, как я могу, соответственно, выживать в этой ситуации, и какие у меня в этой ситуации сохранились возможности для, в общем, выживания. Ну, а дальше, насколько фатальны для меня являются те ограничения, с которыми я сталкиваюсь. И вот, находясь в этой, ну, с одной стороны, амбивалентности, с другой стороны, полярности между, соответственно, ограничениями и возможностями, когда я, наконец, получаю опыт того и другого, вот здесь, в этой точке, дальше, интегрируясь, если это возможно, вот здесь и возможен выбор. Потому что мы часто под выбором понимаем, ну не знаю, исключительно такое умственное решение, часто основанное на очень фантастической оценке реальной ситуации. Ну, как говорилось, например, в группах, в которых я работал, ну вот придет 1 сентября. Ну, конечно, к 1 сентября все станет хорошо, и, конечно, 1 сентября мой ребенок пойдет в первый класс в городе Донецке, я так решил, это 3 года назад, в какую школу его отдать и так далее. Так это и будет. Ну, вроде формально выбор сделан, да? Но разве это выбор? Это некая... Это в данном случае есть вот... это некое решение исключительно такого когнитивного сорта, где реальность, в общем, абсолютно никак не участвует. Ее нет. И поэтому можно себя, конечно, убеждать, что какого-то числа там, что-то произойдет и так далее, но на самом деле это никак не обусловлено. Почему? Потому что в этом решении не приняло участие, ну, наша какая-то социальная часть, система отношений, которая позволяет нам все-таки тестировать реальность. В этом решении отсутствуют эмоциональные переживания, да, и обычно это решение такого кантовского чистого разума. Там и тела, соответственно, нет, потому что телесность тоже никак не принимает участие вот в этом самом выборе. Вот выбор – это, если... Так можно сказать, с точки зрения гештальт-подхода, это организмическое решение. Это не решение какой-то части организма о чем-то, что должно произойти в моей, соответственно, жизни. Это решение организма в целом. Это то, что, правда, возможно, может происходить на основе вот такой интегративной оценки реальности и адекватного его тестирования. Ну, а на самом деле, я думаю, на интенсиве мы как раз и находимся не столько вот в этой части уже принятия каких-то интегрированных решений, вот, а скорее в испытании вот этих полярностей, ну, в которых вынуждены находиться в силу того, что возникает пограничная ситуация. И, естественно, терапевтические отношения, они... носят особый характер, потому что терапевтам на интенсиве приходится сталкиваться с достаточно разными, возможно, ну, неожиданными для, допустим, мирной жизни различными феноменами. Ну, соответственно, первый феномен или набор феноменов, с которыми можно столкнуться, это переживание травматического или кризисного шока. Принято считать, что шок – это что-то такое, что обнаружить очень легко, когда, соответственно, сидит там клиент, ничего не понимает, находится в каком-то ступоре, таращит глазами и выглядит крайне безумным образом. Но это такое запредельное описание, в общем, шока, которое встречается достаточно редко. На самом деле... мы, ну как, поскольку наш организм достаточно многосторонен, мы можем, ну, маскировать это, соответственно, переживание шока, ну, например, какой-нибудь гладкой, филигранно отточенной речью. Вот я часто замечаю, что люди в состоянии шока говорят не то, что теряют дар речи, а наоборот, ну, соблазняют тем, что они рассказывают все гладко, ясно, понятно, с должной грамматической, лексической последовательностью, даже вроде никаких ошибок не совершали. Но когда послушаешь такого клиента, обнаруживаешь, что это какой-то голый репортаж. За этим репортажем не стоит ничего. Это, по сути, этот текст, ну, может быть, даже в данной ситуации, единственная опора, которую, ну, создал нам наш интеллект, чтобы не провалиться, соответственно, в ужас шоковых переживаний. За репортажем нет ничего. За репортажем вы не видите человека. За репортажем стоит абсолютно, там, не знаю, маскообразное лицо и отсутствие какого-то мимического реагирования. За репортажем стоит застывшее, соответственно, тело, но при этом вот этот самый разговор, он вроде продолжается. И поэтому будьте... Но у нас, то есть, получается, что в шоковой ситуации текст, который слышит терапевт, он никак не погружен в жизнь. То есть в шоке нет так называемого дискурса. Дискурс – это текст, погруженный в жизнь. Текст, который находится в какой-то, соответственно, реальности. Репортажи клиентов, они в данном случае крайне подозрительны, в том смысле, а они могут быть очень убедительны. В этом репортаже вам расскажут все, вплоть до того, ну, как, собственно, человек собирается там дальше действовать после того, что интенсив, ну, в общем, завершится. Такой текст крайне соблазнителен на то, чтобы пойти, соответственно, куда-то дальше, миновать фазу приконтакта, фазу, соответственно, наблюдения за, ну, как бы, невербальной стороной поведения человека, которая может оказаться, ну, такой, крайне в кавычках, мертвой, безжизненной или наполненной, ну, достаточно малым количеством вот этой самой витальной энергии. Достаточно часто можно обращать внимание на этом интенсиве, что люди, например, клиенты плохо дышат. Это достаточно простая вещь, ведь наше дыхание – это, в общем, витальная функция. Если я не дышу, то я, в общем-то, и не живу. А, ну, соответственно, я ничего не чувствую. Это функция, ну, там, часто привыкли говорить, что вот если у человека шок, то он там ничего не ест, и аппетит у него плохой, там, пища как вата и так далее. Вот. Но это уже несколько дальше. В общем, пищевой инстинкт и пищевая потребность тоже достаточно витальная, но гораздо менее витальная, чем, соответственно, наше дыхание. Вы просто обратите внимание, соответственно, как вы дышите. Это обычно то, что я наблюдаю, либо, знаете, такое астматическое слегка дыхание, но очень легкий вдох, маленький вдох, и очень, соответственно, так, маленький выдох. Ну, как будто человек дышит, там, не знаю, процентов на 20, ну, своих каких-то возможностей. Либо, соответственно, глубоко вдыхает и ничего не выдыхает, и там воздух застаивается. Или наоборот, выдыхает слишком много и вдыхает слишком мало. То есть я наблюдаю различные варианты сейчас вот этих дыхательных нарушений. Они, кстати, крайне незаметны. Ну, потому что мы далеко не всегда обращаем внимание на то, как дышим. Вот. А вместе с тем это имеет достаточно, в общем, большое значение для того, чтобы, ну, возродить некоторую витальность. Но не будешь дышать и есть не будешь. А есть не будешь и соображать не будешь. А соображать не будешь и переживать не будешь. То есть дальше идет какой-то вот этот снежный ком девитализации, то есть угасание каких-то жизненных функций. Когда, собственно, все это проявляется в некоторой вялости, пассивности, усталости, скуки, нежелании там чего-то делать, ну, тут на даже сильные эмоции человек, в общем, как-то не очень способен. Вот. Поэтому здесь очень важно обращать внимание на вот этот вот, ну, собственно, такой разрыв, на дезинтеграцию нашего с вами организма в шоковой ситуации, вот на... ну, как сказать, и да, что здесь очень важно, конечно, сказать, это то, что когда я описываю эти шоковые переживания, с которыми мы сталкиваемся на интенсиве, это вовсе не означает, что с ними надо чего-то, соответственно, специально делать. Потому что если так, собственно, природой установлено, что любая чрезвычайная экстремальная ситуация начинается с некоторой фазы шока или сильной растерянности, то это означает, что для чего-то эта фаза шока организму, в общем, нужна. И она имеет не просто патологический характер, а она вполне эволюционно обусловлена и совершенно естественна. Фаза шока нужна как раз человеку для того, чтобы он смог подготовиться к вот этим вот вызовам пограничной ситуации. Для того, чтобы процесс проживания в общем, допустим, экстремальной ситуации, вот, он был достаточно эффективным. Потому что вслед за шоком, и здесь мы, собственно, тоже с этим, в общем, сталкиваемся, конечно, идут феномены, связанные с переживанием гнева и бессилия. Здесь и гнев может принимать самые разнообразные формы, ну, потому что он в какой-то мере является и социальной эмоцией, и поэтому гнев может, соответственно, проецироваться на других людей, да, вызывая феномен враждебности, в котором начинает связываться вместе ненависти, отвращения к другому, ну и общество, и мир поляризуется на своих чужих, друзей, врагов, и так далее. Вот, но тот же самый гнев, он в то же время является и возможностью выражения, соответственно, этого переживания. Ну, это как бы реакция организма на пограничную ситуацию, на ситуацию кризиса или травмы, в которой я оказался. И любой гнев, он в данном случае тоже является совершенно естественным переживанием, которое может быть допущено в пространство терапевтических отношений. Интересно, и, наверное, поговорите про полярную часть этого переживания, это, соответственно, про бессилие. Вот некоторые склонны понимать бессилие, ну, как некое состояние, когда у меня сил нет. Состояние, когда у меня сил нет, называется состоянием беспомощности. Вот беспомощности у меня действительно нет сил, и я, соответственно, нуждаюсь в помощи другого человека. Мы достаточно редко сталкиваемся с состояниями беспомощности, а вот на бессилие клиенты, в общем, жалуются очень сильно, очень часто. Что такое для меня бессилие? Для меня бессилие – это достаточно мощное энергетическое состояние. Просто, соответственно, вектора энергии, которые содержатся, то, что мы называем бессилием, они направлены в противоположные стороны. Ну, например, я бессилен в ситуации, я чувствую бессилие, если я одновременно хочу не пасть в глазах других и не пасть в собственных глазах. Я трачу кучу сил, чтобы поддержать другую, какую-то другую референтную группу с некоторыми системами и ценностей, идеологии, а внутри себя понимаю, что это что-то связанное со стыдом. Я, потому что я-то что-то делаю, а на самом деле то, что я делаю, не очень соответствует мне. И вот в этой точке как раз и возникает бессилие. Как одновременно не пасть в глаза к себя, то есть совершить некоторый аутентичный поступок, и как при этом, чтобы какая-то группа, другие люди признали эту самую аутентичность. И никогда не признают, потому что, соответственно, окружающей среде, в общем, на нас насрать. Она так про нашу аутентичность, в общем, не очень беспокоится. Она скорее все делает, чтобы вытравить из нас и идентичность, и аутентичность, и сделать нас послушными винтиками, в каких-то процессах, которые, в общем, гораздо больше, чем мы. И вот здесь вот это вот бессилие, его хорошо феноменологически исследовать в каждой конкретной терапевтической ситуации. А правда, в чем ты бессилие? В чем у тебя вот этот, соответственно, внутренний конфликт? Например, даже в каких-то простых ситуациях, вовсе не связанных с пограничным. Как, например, не пасть в глазах родителей, которые чего-то хотят и, в общем, не очень склонны заниматься процессом сепарации, и сохранить некое реноме перед там, мамой и папой, которым надо, соответственно, поднести стакан воды, и как быть аутентичным по отношению к себе. Я-то уже вырос, выросла, мне-то уже пора вести какой-то такой аутентичный образ жизни, а я не могу, потому что мама мне что-то там в голову сказала, мне себя надо вести там как мужчине, как женщине. И я слепо, соответственно, этим инструкциям следую. Вот здесь и точка бессилия. Потому что и одно связано с достаточно серьезными эмоциональными переживаниями, и другое. Так что с вот этим вот бессилием надо очень сильно разбираться. Клиенты часто соблазняют терапевтов и, в общем, говорят, вот мы типа бессильны, сделать ничего не можем, и некоторые терапевты на это ведутся и начинают, в общем, причинять добро, как бы соблазняясь на то, что, правда, бессильный человек, он не может быть человек. Бессильный человек – это скорее человек, оказавшийся под тросом ситуации тупика. Если говорить, с чем сравнить бессилие, это вот так. В концепции развития невроза под тросом есть такая фаза тупика. Вот клиент в тупике. А дальше, соответственно, идет фаза, вы помните, внешнего и внутреннего взрыва. Вот терапевту важно не вестись на то, что бессилен этот клиент, и, соответственно, надо дальше ему добро причинять, да? Вот. А наоборот, вести его в направлении развития, вот туда, в сторону этих самых взрывов, которые, соответственно, могут открыть некоторые аутентичные формы поведения человека. Очень важно, соответственно, следить за рамками, границами и создавать некоторые структуры терапевтических, соответственно, отношений в пограничной ситуации. Потому что в любой пограничной ситуации рамки очень сильно и границы очень сильно нарушаются. И в этом смысле это тоже такая важная обязанность, соответственно, терапевта. Очень важно быть искренним и естественным в этих, соответственно, своих аутентичных, своих собственных переживаниях. Соответственно, не делать некоторый вид, что меня это не касается. Я думаю, живу в мирное время, в мирном городе, в мирной стране, а это для меня, в общем, что-то другое. Я вот, например, когда поработал в группе с коллегами из Луганска и Донецка, я, например, вчера приходил на следующие группы в группе в себя. Знаете, как будто бы из военных действий глубоко в тыл ушел. А в тылу, понятное дело, в группе, в которой сейчас работаю, какая-то другая жизнь. Вот это тоже пограничная ситуация, это самая миграция между войной и, соответственно, тылом, то сюда, то туда, и это тоже вызов. Я даже почувствовал, что мне нужны какие-то дополнительные усилия, метафорически, чтобы понять, что я оказался, правда, совершенно другой для меня ситуации, такого глубокого тыла, где и жизнь другая, и проблемы другие, и все другое. Вот. И к этому очень важно приспособиться. И это, кстати, тоже вызов пограничной ситуации. Потому что то, что происходит, вооруженный конфликт, это, соответственно, и есть та пограничная ситуация, в которой так или иначе участвует, собственно, каждый из нас. Вот поэтому к этим особенностям терапевтических отношений надо быть, собственно, особо внимательным.
Я хотела немножко добавить к тому, что сейчас сказал Саша, соглашаясь с тем, что он говорит. То, что терапевтам в такой ситуации нужно очень хорошо заботиться о себе. Потому что мы можем бросить все силы на заботу о клиенте. И терапевту нужно очень хорошо о себе заботиться. То есть поддерживать свою собственную витальность. То есть достаточно много спать, купаться в море, заниматься какой-то физической активностью, проводить время с теми людьми, с которыми вам приятно проводить время, и не претерпевать постоянно нарушение ваших границ, с точки зрения того, что кому-то очень нужно, и вот я готов бесконечно подвигать свои границы, границы своего комфорта, сна, переживания ради другого человека, который бесконечно будет говорить о том, как ему живется. А я буду думать, что мне, наверное, живется немножко легче, и поэтому я же виновата перед ним. и поэтому буду бесконечно подвигать свои границы. Вот это тоже такой феномен пограничный, который я сейчас описываю, который на интенсиве может очень широко эксплуатироваться. В этой связи, правда, очень хотелось бы, чтобы вот те факторы, которые имеют место, как пока редкие свечки на интенсиве, ну, они бы как-то были осознаны, осмыслены и обсуждены. Но я имею в виду, что это попытка подружиться с терапевтом. Это попытка нарушить границы терапевта, ну, например, заняв его какое-то вечернее время. Дальше это попытка, например, посмотреть, а если я просплю лекцию или группу, это как, пройдет или не пройдет? Это попытка подвинуть терапевта со стороны клиента или супервизора со стороны терапевта. Ну, в общем, да, вот. То есть, например, а если мы будем работать в другом месте или в другое время, а может быть мы перенесем нашу встречу на ветер, мне сейчас неудобно. А если я опоздаю, задержишься ли ты со мной или нет? Вот большая просьба к клиентам, терапевтам, супервизорам как-то быть очень чувствительными к этим границам. Границам места, времени, своего комфорта, своей чувствительности. По интенсиву гуляет такая проблематика, как, ну, по разным группам, в связи с чем я слышу. Вот на тренерском сборе такая проблематика, как страх отвержения. То есть, если я по-настоящему буду заботиться о себе, то я могу быть отвергнут. И в этом смысле лучше как-то немножко прогнуться ради того, чтобы не быть отвергнутым другими людьми, и появляется вот эта вот ситуация вынужденности, насилия. Ну, по крайней мере, я думаю, что стоит немножко больше поддерживать какую-то свою компетентность. Пограничная эта ситуация пограничная, но у человека все-таки должно оставаться какое-то, ну, я не знаю, индивидуальное право на зону собственной приватности и собственного комфорта. Ну, потому что, в общем-то, вся эта штука про отвержение, она же связана с этой детской ситуацией, которая формирует в жизни ребенка вот этот феномен пограничности, который мы потом наблюдаем уже во взрослом состоянии. Мама говорит ребенку, если ты сделаешь так, как я хочу, я тебя буду любить и буду тебя кормить. А если ты будешь делать так, как ты хочешь, то есть ты хочешь быть автономным, ты хочешь быть самостоятельным, умный такой, по-другому думаешь, иди и думай, будешь голодным, я тебя любить не буду. И у человека есть всегда этот вызов. Потерять свою компетентность, да, продать свою свободу за безопасность, но зато быть сытым. Это может быть мама, идея, другой человек, все что угодно. Или он может пойти на риск на некоторое время остаться голодным, но зато сохранить ощущение собственной чувствительности к своей жизни и не предавать себя. Ну, есть, знаете, вот такая вещь, как собственное достоинство. Я думаю, что в любой ситуации мы можем сохранить какую-то чувствительность к тому, что есть эта инстанция, которая как-то внутренне говорит, мне стыдно, что-то со мной не так, куда-то меня понесло в какие-то аффекты. Если человек чувствует эти переживания, это означает, что есть инстанция, которая следит за тем, что непорядок. И это значит, что все хорошо, что эта инстанция есть, и терапевты тоже могут к этому обращаться. Спасибо вам большое. Хорошего дня.
Спасибо.